Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях фотограф Олег Зотов. Поступала масса просьб провести интервью, разузнать всякое, как про самого Олега, так про то, чем он занимается, и про небезызвестную фотошколу. Олег, добрый день.
Добрый день.
В двух словах, как все началось?
Ну, началось очень просто, да. Меня часто спрашивают, и это уже просто считается какая-то легенда. Фотоаппарат я взял впервые в пионерском лагере.
Свой, чужой?
Ну, Дима, ты помнишь, да, что там были такие кружки, и вот был фотокружок, фотоаппарат был такой простенький, зоркий. Мне понравилось, собственно говоря, с тех пор так и не расставался. Хотя, мое время, когда я закончил школу, нигде фотографом не учили. Поступил я в институт Бонч-Бруевича, стал инженером, специалистом по космической связи, как ни странно. Даже 5 лет отработал инженером, но фотоаппарата вот так и не выпускал из рук.
Менял фотоаппараты?
Да, конечно, конечно, менял. «Зенит», естественно, был. Но когда я стал заниматься уже профессионально, я считаю, я стал заниматься тогда, когда стал фотографом Ленинградского рок-клуба.
По собственному желанию или позвали, как было?
Кто-то затащил на концерт. Мне понравилось. То есть вообще я очень хотел, да, вот я читал про Битлз, как вот, как люди сходили с ума, как женщин выносили из зала, они теряли сознание, как массовая истерия. И думал, что, ну, здорово, конечно, я никогда этого не увижу. Увидел. В Ленинградском клубе было то же самое, да, Гребенщиков, Кинчев, Цой, массовые эти давки. Это все было очень интересно. Я взял фотоаппарат, стал снимать. Видимо, стало получаться, потому что меня стали просить снять еще, пригласить. Фотографии стали покупать. Собственно говоря, это я считаю уже, да, началом профессиональной работы.
Сколько тогда платили, если не секрет?
По-моему, вот такая фотография, насколько я помню, стоила 3 рубля.
Это серьезные деньги.
3 рубля. Я могу, да, привести сравнение. Где-то в начале 90-х, если помните, появилась такая форма торговли, как ярмарка уличная.
Да, да,
да. Да. И меня туда пригласили. Угу. Я напечатал каких-то фотографий с рок-клуба. Там вот такое там «Время любить».
Почти Джим Моррисон, ёлы-палы.
Да, и именно он, более того, на фестивале он там очень красиво снял штаны, сказал, что следующая песня посвящена моей любимой девушке, и я не могу ее петь одетым, да, снял штаны и спел «Отдайся, родная, минуту прощания, и я не забуду тепло твоих губ».
Молодец.
Такой вот замечательный рикошет.
Ага.
Вот так милиция выбегала на сцену.
Да.
Тогда еще милиция...
Форма, старая,
да.
Раритет, догоняю. Раритет, да.
Значит, была такая вот форма, как ярмарка. Я напечатал каких-то фотографий. Дело было на Конюшенной.
Угу.
Тогда Софьи Перовской, на Малой Конюшенной. Угу. Тогда Софья Перовская улица называлась. Я стоял в воскресенье. Подходили люди. Мы разговаривали, пили кофе, пиво. Пришел Гребенщиков, посмотрел на свои фотографии, поболтали. День прошел замечательно. К концу дня мне как-то стало интересно, я заработал что-то или нет, полез в карман и нашел там 160 рублей.
По тем временам.
По тем временам я как инженер получал 125 рублей плюс премия. То есть за один день я заработал больше, чем за месяц, и я, в общем, серьезно задумался, не пора ли уходить из инженеров.
Тут такой, извини, отскочим в сторону, технический вопрос, а это ты сам печатал?
Да, это как раз вот с тех времен остались фотографии, Дима, все растащили, их, конечно, было очень много. Да. Это, да, испорченная ванна совершенно.
Ну, я к тому, что, например, лично я такого размера таких фотографий никогда напечатать не мог, такого соответствующего
качества.
Нет,
это как раз не самое большое, я печатал больше, да, ну, это было...
Многие не в курсе, что у... мега-серьезных фотографов фотографии печатают совершенно другие люди. Ретушируют и все такое. То есть умение делать это самому. Мое почтение. Руки знают и помнят. Так, и вот 160 рублей, и ты осознал, что пора,
да, пора
что-то
уходить.
Менять.
Ну вот еще хотелось бы доскать, что если все-таки говорим к этому, все-таки вот старых фотоаппаратах, конечно, была магия. да.
Ну, безусловно.
Ты снимал, да, ты...
И не знал, что получится.
Ты не знал, что получится, да, ты не знал, ну, полагал, конечно, да. Но вот эта вот, так сказать, красная комната с этими бачками, да, с негативами, да, это, конечно, было здорово.
Элемент волшебства присутствовал.
Магия, несомненно, добавляла, да, 100%. Значит, ну, я, собственно говоря, ушел, да, стал фотографом.
Ты на вольные хлеба или в какую-то редакцию устроился?
Нет, на вольные, да, совершенно на вольные. Я сделал рекламную фирму, в общем, чтобы долго не рассказывать. Угу. Я стал фотографом. Несмотря на то, что я работал в рекламной фирме, я как-то вот не пользовался ни рекламой, никогда о себе не рассказывал. И к своему, не знаю, радости, стыду или, сказать, ну, так случилось, я ни разу в жизни не написал. Уважаемый редактор, там, я такой-то фотограф, хотел бы работать с вашим журналом. Нет, как-то вот приходили люди... Угу. Представлялись, обычно это были редактора журналов или какие-то, так сказать, или фоторедактора. Они знакомились, брали фотографии, они стали появляться в журналах. Наверное, один из самых первых был «Советский экран» еще такой. Я
думаю, я думаю, что
многие не знают даже, что это такое, такой основной журнал про кино.
Да, в Советском Союзе это было покруче, чем «Голливуд Репортер» и «Variety», да.
Ну, наверное, вот современный отсчет, я считаю, так сказать, так получилось, что он связан с журналом «Максим». Угу. Приехал фоторедактор журнала «Максим», грустно посмотрел мои работы и сказал, что да, у вас есть интересная работа, наверное, сказать, мы будем с вами сотрудничать. Угу. Я сказал, здорово, я принят, почему же так грустно? Он говорит, понимаете, каждый день я смотрю фотографии разных фотографов. Я его понял, да, это, конечно, очень грустная, да, очень грустная работа. И, собственно говоря, вот, на всякий случай я напомню, да, что «Максим» — это самый продаваемый в стране и в мире мужской журнал.
Ну, да, не все знают, но, в общем-то, да, у нас это самое-самое главное издание.
Ну, и, собственно говоря, с этого момента, наверное, вот началась такая моя, ну, совсем
уже... А вот направление ты как-то сам для себя выбирал, чем тебе хотелось заниматься?
Значит, что я вообще люблю, да? Ну, понятно, что я люблю снимать людей. Угу. То есть, понятно, это, наверное, в общем, очевидно по моим фотографиям, что люди – это, так сказать, приоритет. Но я считаю себя фэшн-фотографом, человек, который снимает моду, которому нравится работать с одеждой, какие-то рассказывать о каких-то новых вещах. Что такое вообще фэшн-фотограф? И когда мы говорим о фэшн... Вообще, что такое мода, да? Мода, какое слово, наверное, самое первое к слову «мода» должно подходить? Как ни странно, это некрасиво, да? Это не... Это должно быть слово «странно». Mm-hmm. Потому что, когда мы смотрим на моду одетого человека, нам должно быть немножко странно. А если нам не странно, а понятно, ну какая же это мода? Что же в этом удивительного, да? То есть, поэтому вот это слово «странно», значит... Ну, синоним, наверное, необычно, оно основное. Поэтому всегда хочется снимать, чтобы присутствовал какой-то, ну, не штамповать одно и то же. Если мне сказали, Олег, вот, сказать, да, там, завтра снимаешь людей, там, да, на фото, на паспорт, наверное, я бы, сказать, да, повесился бы на третий день, да. Или если бы мне сказали, ты снимаешь, я очень люблю Мариинский балет и потрясающие съемки, но если бы мне сказали, что все, теперь снимаешь только балерин, закончилось бы тем же. Жизнь фотографа тем интересна, да, что вот, так сказать, ты любую минуту тебе могут позвонить, и ты никогда не знаешь, кто окажется перед объективом, сказать, будет ли это Валуев, будет ли это Вера Брежнева, может быть, Меган Фокс, как вы помните, да.
Да.
Будешь ли ты снимать себя в студии или, так сказать, вы летите на какие-нибудь острова. Ну, замечательная работа. Вот.
Ну, то есть ты это все время воспринимаешь как некий вызов твоим способностям, да? Смогу, не смогу? Или тебе уже все равно? Ты
мне
уже все сможешь?
Не вызов, даже не вызов, а как такая игра, где хочется, да, интереснее, лучше, удивить. В Париже выходит больше 100 журналов в месяц модных. И ведь каждый надо заполнить. Поэтому фотографы и мучаются, да, они снимают. Ну, как снять что-то новое, да? Снимают под водой, над водой, там, в воздухе, в самолете, одетых там штаны на голову, да, в рентгеновском аппарате, в каких-то в их случаях, ну, все что угодно, чтобы получить какую-то новую картинку, новый подход. И это, ну, отлично, это такая нормальная творческая судьба, да, любого художника. И она точно не мучает, и точно замечательная игра, назовем ее так.
Про журналы, да, так сказать, со своей стороны. То есть, когда по закордону ездил, давно еще только, так сказать, начинал. Я везде покупал фотографические журналы. Куда ни попадешь, там найдешь один, два, бывает интересно. Посмотришь, чем враг дышит, как у них там вообще организовано. При заезде в город Париж их оказалось 19 штук. Я их даже купить не смог, потому что, ну, не увезти просто физически. Настолько круто там это дело поставлено.
Да,
ну, а у нас вообще это в целом как-то развито, нет? Потому что лично я таких вот журналов у нас просто не знаю.
Ну, конечно, конечно, меньше. Конечно, гораздо меньше. И...
А развивается в эту сторону, не развивается?
Ну, Дима, если вот честно, есть мнение, и, в общем-то, наверное, к сожалению, оно справедливое, что я сейчас, наверное, всех огорчу, но золотой век фотографии уже прошел. В каком смысле? Ну, то есть это неплохо и нехорошо, но считается, что он, так сказать, был уже. А дальше начинается... Ну, как в музыке, диджейское искусство. Нельзя уже придумать...
Постмодерн. Из того, что сделано, делаешь.
Да, давайте сделаем компиляцию. Да? Давайте вот один из моих прекрасных, так сказать, учебных заведений, Сент-Мартинс Скул в Лондоне, там так и учат. Они говорят, вот хорошо, вы сняли интересную работу. Скажите, пожалуйста, откуда вы взяли костюмы? Человек говорит, знаете, костюмы я посмотрел из фильма такого-то. Хорошо, а фон? А фон я посмотрел с картины там Рембрандта. Говорит, отлично. А скажите, а вот позы? А позы я увидел, сказать, вот проходя там, в каком-то там летнем саду статую, и мне понравилась эта поза. А напротив сидел бомж, тоже в интересной позе. Я это все запомнил, смешал. И говорит, отлично, вы правильно идете, вы очень хорошо мыслите. А если человек говорит, знаете, я гениальный, вот мне пришло в голову так, и я говорю, ну и до свидания, зачем же на вас учить-то? Идите и придумайте из своей головы, чему мы вас можем учить. Понятно, что бы ты ни придумал, оно уже было. Сочетай это, да, ищи, запоминай. Вот я сейчас, Дим, смотрю на тебя и вижу, как на тебе лежит свет. Если мне это понравится, я это запомню и где-то применю. В данном случае вот с этой стороны не очень удачно, поэтому и не применю.
Но это видео на нем несколько
дней. Понятно, да. Но, то есть это вот нормальный такой вот поиск. И... Я думаю, что на самом деле, да, мы же видим во всех фильмах, да, это украдено оттуда.
Естественно,
Это уже было. И вообще считают, да, что в мире всего есть 6 сюжетов, 6 сценариев, да, дальше все...
Разветвление.
Это просто разветвление.
Со времен Гомера ничего нового уже не придумали.
Да. Ну, то есть вот золотой век прошел, но тем не менее фотографии еще очень много интересного, очень много можно показать. Но возвращаясь к теме фэшн-фотографии, от которой мы так плавно ушли. Значит, вот эти вот фэшн-фотографы, они, собственно говоря, то есть это вот задача все время найти новое, все время, так сказать, показать с какой-то необычной стороны, стало привлекать заказчиков. То есть в мире давно, ну, не секрет, что произошло разделение. Кто-то снимает натюрморты, кто-то снимает, там, сказать, автомобили. Люди знают, как поставить свет, как осветить темный автомобиль, как... осветить красный, как сделать, как снять там золотой автомобиль, как поставить свет, какой ракурс на фоне заката там, или в студии, построены специальные студии. И люди достигают мастерства. Снимки получаются замечательные, но чем дальше, тем более они профессиональные, тем более скучные. Потому что понятно, что не так много существует позиций, с которых интересно снимать. Ну, когда... Не так много можно снять вариантов девушки. Есть там несколько поз, в которых она всегда выигрышно смотрится.
Наиболее выгодно, да.
И все их используют, и, в общем-то, так сказать, за счет этого можно жить долгие годы. Единственное, что, еще раз говорю, скучно. Так вот эти фотографы, которые снимают там, предположим, ювелирку, достигли какого-то, так сказать, совершенства. И дальше начинается, работа становится безликими. Уже неважно, чья это ювелирка, они все такие... точные, красивые, и ты не ставишь журналы, уже не видишь никакой разницы. И вдруг стали приглашать фэшн-фотографов совершенно несвойственные им области. То есть раньше ты снимал одежду, людей, тебе было все понятно, а теперь тебя просят снять еду. Это безумно интересно. Я понимаю примерно, как снимают еду, но никогда этого не делал. И понимаю, что идеальную картинку я получить не хочу, а хочу внести какое-то новое. И вот... со своими приемами из модной фотографии, своими идеями с того, что ты, так сказать, хочешь, что надо сделать как-то необычно, ты начинаешь лезть в ту область, и это становится интересно. Становится интересно заказчику, зрителю и всем остальным, это снова оживляет процесс.
Сразу, извини, перебью, задам тебе вопрос. Многим, ну, общеизвестно, что в массе случаев настоящую еду не фотографируют. Берут что-то там пластмассовое, поливают какой-то дрянью. Считается, что это выглядит красивее. И всякое такое, а ты какую фотографируешь?
Вот, я с этим ни разу не сталкивался. То есть я всегда считаю, что если выглядит хорошо, то снять точно можно. Один раз была небольшая проблема. Мы снимали мороженое. Мороженое тает. Поэтому мы снимали в холодильной камере. На заводе, в холодильной камере, да, так было достаточно холодно, но аппаратура выдержала, мы были в куртках. Значит, точно могу сказать, что можно снять любую еду и выглядит она замечательно. Ты видел мои фотографии, конечно, еды, да, да. Она выглядит аппетитно. И вообще, я все-таки считаю, что, ну, может быть, потому что я снимал, когда не было никакого фотошопа. И я знаю, как поставить свет. Я знаю... Да, это очень тяжело сделать во время репортажной съемки. Но если у тебя есть своя студия, если модель прекрасно работает, если есть замечательный визажист, который накрасил модель, стилист, который одел, зачем нужен фотошоп? Давайте потратим чуть больше времени, поставим правильно свет, найдем нужный ракурс, чтобы убрать все недостатки, и сделаем хороший кадр. Я считаю это честным подходом, и это подход фотографа. Подход с фотошопом – это подход дизайнера. Собственно говоря, понятно, что я вижу очень много работ. Я вижу очень много работ, которых они уже... Люди не хотят думать. Я понимаю, что фотошопом можно сейчас все дотянуть, можно и не снимать, и будет тоже замечательно. Но все-таки я считаю, что чем меньше мы обманываем людей, тем лучше. Я бы не хотел получить портрет, где я похож на Брэда Питта, но это не я. Да, мне бы хотелось выглядеть как Брэд Питт, но это не я. Зачем мне это? Да, я не так выгляжу. Давайте снимем меня похоже на Брэда Питта. Сделаем это максимально, но все-таки это буду я. Чем мне просто изменит форму лица, и вот ну, он перед вами, да.
Про фотошоп немедленно вспоминается известный советский анекдот, что чушь, вы инструкцию не читаете, в конце написано «обработать напильник». Да. Должно получиться что-то совершенно другое. Ну, на мой взгляд, не должно получаться совершенно другого.
Так и с едой, да? Давайте снимем нормальную еду, она будет выглядеть замечательно, и не надо думать, пластик это не пластик, ничего сложного. Если ты не успеваешь снять ее за то время, пока она, так сказать, не завянет там зелень и не зачерствеет булка, ну, наверное, надо поменять фотографа. То есть, собственно говоря, ничего там такого нет. Возможно, для видео, когда льется пиво, да, говорят, что его заменяют на машинное масло, возможно...
Оно пузыристее, да, красивее.
Возможно, оно просто более медленно льется, да. Возможно. Может быть. Но я снимаю фотографию и точно знаю, что, в общем, любой продукт можно снять, как он выглядит, и лучше.
А вот ты регулярно фотографируешь звезд. Не побоимся такого слова. Много. И в самых, так сказать, разнообразных обличиях. В одежде, без одежды, туда-сюда. Что в этом деле, с твоей точки зрения, самое главное?
Спасибо, что вспомнил, да, Дима. Я прочел несколько раз, что меня называют звездным фотографом. Не буду с этим спорить. Как я и говорил, мне интересно снимать людей. Если ты снимаешь обычного человека, это замечательно, здорово. В каждом можно найти что-то интересное, показать и снять так, чтобы было интересно не только, сказать, людям, знающим его, не только, сказать, членам его семьи, но и... Собственно говоря, любому случайному, сказать, прохожему и зрителю. Когда ты снимаешь звезду, ты получаешь уже, ну, на мой взгляд, это энергия, да? Ты понимаешь человека, у которого есть сумасшедшая энергия, который уже собирает залы. Если ты сможешь, если ты ничего не будешь делать, это уже здорово. Ты допущен до звезды, ты снял, уже все здорово, уже эта фотография, сказать, суждена на то, что ее будут просматривать, обсуждать. Чего греха скрывать, как бы ни сняли, да, мы видим неудачные фотозвезд, они все равно обсуждаются, да, их все равно будут смотреть. Но если ты сможешь добавить что-то к этой энергии, еще свою энергию, и она, так сказать, не удваивается, а умножается во много раз, собственно говоря, вот и вся задача, да. Сделай так, чтобы этот снимок было смотреть интересно там через 5 лет, через 10. Вообще, это очень забавная тема, может, мы даже на нее отклонимся, да. Я много думал, да, вот. Понятно, что есть море разных художников, фотографов. Они рисовали свои, да, какие-то эскизы, какие-то начальные работы, а потом вдруг они становятся рембрандтами. И вдруг, собственно говоря, те эскизы, которые они рисовали, вдруг тоже становятся, да, это не просто эскиз, это эскиз не какого-то ученика или там начинающего художника, а самого Рембрандта. И в какой момент, вот, собственно говоря, вот он стал тоже шедевром? Я долго думал об этом. Мне помог такой простой случай. Я пришел однажды к своему другу, давно его не видел, пришел к нему и говорю: слушай, какой у тебя красивый портрет на стене. Он говорит: это моя жена в молодости. Я говорю: слушай, обалдеть, просто вот мне очень нравится. Значит, походил, походил, посмотрел, говорю: ты знаешь, что он снят мастером? Он говорит: Олег, ты прикалываешься? Я говорю: что такое? Ты его снял. Значит, я правда, это искренне, я забыл. Я ходил еще, я абсолютно не вспомнил его. Но дело не в этом. Дело в том, что он был снят потрясающе. Я точно знаю, что я тогда не был крутым фотографом. Ага. Это стопроцентно. Я не умел снимать. Я, в общем, ну, понятно, я учусь и хочу. Я пошел смотреть свои старые работы. И начал находить в них какие-то элементы очень... Удачный ракурс. Удачный, я не знал такого слова тогда, наверное, может быть, ракурс я еще и слышал, но про композицию точно ничего не знал. Начал находить удачную композицию, да. И, собственно говоря, что происходит? Оказывается, если ты чем-то занимаешься, и ты вот воспитываешь в себе вот эту внутреннюю энергию, которая, да, вот распространяется на все твои работы, да, можно называть, я не знаю, там, даром или чем угодно, давайте называть энергией, да, более понятное слово, то... Энергия появляется не только в тех работах, но еще она начинает проявляться и в тех ранних, которые, собственно говоря, вот такая метафизика, да, происходит, которая, собственно говоря, никакого отношения ты уже не имеешь, даже не знаешь, что они есть. Даже не знаешь, где они, и, собственно говоря, вот работа, про которую я забыл. Но в них тоже начинает проявляться какое-то свечение. И если ты там, вот себе сейчас забросил фотографию, то та работа бы тоже умерла. Но если я буду продолжать, и, может быть, когда-нибудь стану совсем известным фотографом, а посмертно, может быть, совсем мне где-нибудь в зал славы чего-нибудь внесут в мой портрет посмертный, то, собственно говоря, та работа будет просто совсем шедевром. То есть вот так это интересно работает.
Но я бы все равно сказал, что она и тогда была хороша, эта работа. Просто на нее не давил, так сказать, груз того, что ты делал дальше.
Может быть, но я же не давил, я же даже не знал, понимаешь, что это моя. То есть, вот, ну, в общем, забавная вот эта штука. Я думаю, это будет просто интересно послушать в качестве такого вот...
Ну, последний.
Мы немножко философии добавили, да?
Да.
Немножко добавили философии, да.
Последний про звезд. Я несколько про другое хотел тебя спросить. Как у тебя получается вот так ловко со всеми разговаривать?
Дима, ну, это понятно. Я думаю, что в любом деле есть только один способ общения. Ты общаешься с людьми, тебе интересны люди, вы становитесь друзьями. Я не помню ни одной съемки, где впервые познакомишься с звездой, я бы потом не стал... другом. Иногда мы больше не встречаемся, но мы как-то общаемся, или, сказать, там, они лайкают свои фото в моем инстаграме, да, и там, и пишут мне там: Олег, привет. Иногда мы становимся конкретными друзьями, они просто зовут еще на съемки, или приезжают специально, или там, не скрою, да, что сейчас я живу в Петербурге, видимо, в ближайшие дни это изменится. Но вот если они бывают в Петербурге, то они обязательно заезжают ко мне в студию там, или зовут на концерт. Общение. То есть самый простой способ — это...
Специфическое общение. Очень хорошо у тебя получается. Это, как мне кажется, вот установление контакта, когда человек может успокоиться, принять естественное положение и раскрыться так, вот как он ведет себя, не на публике, там, подтянутый, как бы меня не с той стороны не увидели, как бы вот. Это доверие к тебе.
Да я точно так же веду себя, да, как сейчас. Единственное, что мне кажется, когда меня тоже спрашивают, и вот вспомним, да, визажиста Катю Бабкову, она меня тоже несколько раз спрашивала, сказать, как я на съемках. Я говорю: Катя, спокойнее, ты все знаешь, уверенность. Любой человек, звезда он, не звезда, придя к специалисту, хочет, сказать, получить уверенность, что все будет хорошо. Ты же не хочешь увидеть, сказать, трясущиеся руки зубного врача.
Конечно,
да. Что он волнуется, и, господи, да, не дай бог, у хирурга, да? Точно нет. Спокойствие, да. Я точно знаю, что мы снимем хорошо. То есть абсолютно уверен. Я точно знаю, что как бы хорошо не сняли, можешь снять еще лучше. Если время позволит. Немногие знают, но иногда съемки со звездой занимают считанные минуты. Одна из последних съемок с Данилой Козловским заняла реально 8 минут. Нам дали 20, но мы успели за 8. Это мало.
Мало, конечно.
Это мало. И вообще это очень... На самом деле, Дима, я понимаю, что есть, существует эфирное время, и можно, конечно, рассказывать долго, потому что любая... Я могу рассказать, у меня там около 20, там, или 20 с лишним обложек «Максим». Я могу рассказывать о каждой, мог бы рассказывать часами, потому что это событие. Звезда приезжает из одного города, там может...
Приведу всем пример. Как-то раз заехали мы на знойную Кубу, а я с собой, как обычно, привез чемодан книг, потому что я в пути их читаю непрерывно. И была там книга известного американского фотографа, не будем называть его фамилию. В этой книге был ряд снимков, в том числе больших американских знаменитостей. Практически каждая фотография снабжалась подписью, что... А вот тут я сфотографировал Джексона Брауна. Менеджер Джексона Брауна мне сказал: «Стой тут. Сейчас Джексон Браун выйдет в коридор, и ты его сможешь сфотографировать». И, в общем-то, большинство этих фотографий, стоящий в коридоре Джексон Браун, в него мигнули вспышкой в лицо. Это вот фотографии. Замечу, что когда звезды приезжают к фотографу, это совершенно другой уровень. И даже 20 минут – это приличное время. Но с точки зрения профессионализма, наверное, ни о чем все-таки. Но 8 минут – это да.
Есть по истории более забавный случай. Я очень хотел поучиться за границей. У меня вот, стыдно признаться, нет никакого образования. Правда, никто никогда не потребовал диплом. Никто не сказал: а имеешь ли ты право снимать?
Шерлок Холмс не служил в полиции, замечу, да.
Но, значит, я очень хотел поучиться в Сент-Мартин Скул. Сделал даже потрясающую работу для них. Наверное, мы покажем эти фотографии со Сталиным, очень красиво. Девочку, которая... шила одежду для моделей, и, собственно, которую мы рекламировали, сказала, что да, ее приняли, но говорили все время о тебе, потому что она нарвалась на человека, который занимался фотографией в Сент-Мартин Скул, и он сказал, что это вообще это лучшая работа за год по моде, которую я видел, и не хочет ли фотограф поучиться у нас. Я очень хотел. Я очень хотел, но, к сожалению, ни финансовые возможности, ни мой пес, запрещенный в Англии, фашистский терьер, не позволяли мне ни в коем образом туда уехать. И еще раз, с Англией я столкнулся немножко попозже. Очень забавная история, наверное, стоит это сказать. У меня была знакомая, жена чиновника высокого ранга, которого перевели, они жили в Москве, его перевели в Лондон на работу. Она сказала: не знаю, чем мне заниматься в Лондоне, долго думала, но придумала, я хочу учиться фотографии. Так. Я нашла для себя учебное заведение, они требуют... не просто входную плату, но и приличное портфолио. Ну, для тех, кто не знает, портфолио – это набор фотографий, показывающих, собственно говоря, что ты можешь. Я говорю: чем я могу помочь? Она говорит: ну, я хотела взять несколько уроков, готова приехать в Питер там и, может быть, там посвятить несколько дней фотографии. Она приехала, мы с ней снимали, я ее учил, иногда ставил модель, щелкал, потом щелкала она, я показывал, почему так ставить свет. В общем, в конце концов, мы за эти несколько дней сделали приличное портфолио. Ну, естественно, в беседе с ней я сказал, что очень бы хотел тоже поучиться, жалко, что нет возможности. Она поступила и сразу позвонила мне и сказала: слушай, ну, в общем, я поступила, спасибо, все понравилось. Единственное, что они сразу спросили меня, кто тебе помогал. Я показал твои фотографии в интернете и сказал, что он бы тоже очень хотел у вас поучиться. Значит, дальше цитирую их ответ. Передайте Олегу Зотову, что нам бы тоже хотелось снимать обложки известных журналов. Но нам в этой жизни не повезло, и мы учим всяких идиотов. Поэтому пусть он отстанет от нас и занимается, чем занимался. Вот. Ну, в общем, мне было приятно, да, я понял, что, в общем, наверное, все хорошо идет. И, видимо, уже, к сожалению, нигде больше не поучусь.
Не удастся тебе поучиться, да. Научиться как следует фотографировать. Вот как у тебя работа вообще строится? Ты работаешь с кем-то конкретным, ну вот упомянули журнал «Максим», только журнал «Максим» и больше ничего. Или работаешь и с другими журналами, или есть какие-то частные клиенты. Как вообще, из чего работа
вообще
складывается?
Вообще работа складывается, собственно говоря, все великие журналы, они не имеют штатных фотографов, как все думают. Вы работаете в журнале «Максим», меня спрашивают. Нет, я не работаю в журнале «Максим».
А почему? Это невыгодно, неправильно? Почему?
Это абсолютно нормальная практика. Существуют великие фотографы, коим я тоже хочу сказать, себя не перечислить, но в кое хочу попасть. И, собственно говоря, журналы приглашают их. То есть это нормально для журнала пригласить. Сказать, они свободные, они занимаются своим творчеством, и их приглашают на различные проекты. Будь это обложка журнала, статья. И я поработал с огромным количеством журналов. Ну, вообще, если вы хотите унизить фотографа, спросите, обложки каких журналов он снимает. Если фотограф говорит, знаете, я занимаюсь только рекламной съемкой, и там творческая, вот это вот все, это как-то ниже. Ну, все понятно, да, потому что очень легко обмануть частного клиента, можно даже обмануть людей, разбирающихся в этом, но обмануть редактора журналов практически невозможно. Может быть, один раз удастся, но тебя больше не позовут. То есть, когда ты снимаешь обложки для различных журналов, это говорит, в общем, ну, о твоем хорошем рейтинге. Ну, можно перечислить, я работал, понятно, Максим, естественно, Playboy, снимал для Vogue, Elle, OK, Men's Health. Ну, я думаю, что список перечислял бы...
Да, очень... проще сказать, куда ты не прокрался. Да.
Если перечислять фирмы, там, начиная, там, их тоже огромное количество, там, и Nike, и Mercedes, и Valio, и... Ну, я говорю, что это, их можно очень много перечислять. Мариинский балет, балет Эйфмана, там, и все что угодно. И на самом деле ты попадаешь в совершенно необычные ситуации и снимаешь, сказать, для совершенно различных заказчиков. Конечно, конечно, частные заказы, да, все, что интересно. Иногда спрашивают, снимаю ли я свадьбы. Я не свадебный фотограф. Вообще, это очень интересная тема про свадьбы. Я бы даже однажды хотел бы, может быть, целую передачу сделать про, про свадьбу свадебных фотографов и вообще, как я вижу этот, как я вижу свадебную фотографию.
Сейчас ты, наверное, скажешь страшное, что не надо отдавать 2500 фотографий.
Дима, ты угадал. Надо, надо. Отдавать надо, но, естественно, я снимаю свадебные журналы. Естественно, я не вижу разницы между свадебным журналом и реальной свадьбой. Почему нам интересно смотреть журнал? Потому что там не так много фотографий. История не занимает больше 8 фотографий. Может быть, 10, но это максимум. Обычно 4, 5, 6 фотографий. И все, история закрыта. Самое ужасное, когда, я думаю, для тебя, для меня, да для любого человека, когда говорят, а хочешь посмотреть наш свадебный журнал? И ты понимаешь, что ты попал. Сейчас и тебе все, дадут, да, тебе дадут вот это, через 3 фотографии тебе все понятно, через, так сказать, 5 страниц ты уже не знаешь, как, так сказать, у тебя челюсть сводит, да, от скуки. Зачем это все делать?
Это именно то, про что ты говорил в начале. То есть фотография должна быть интересна абсолютно непричастным посторонним людям.
Если я показываю свадебные фотографии, они, был ты на этой свадьбе, не был, это интересно. Это красиво, это интересно. Поэтому, когда ко мне обращаются люди, ну, практически всегда и те, кто понимают, к кому они обращаются, я говорю, знаете, я вам гарантирую, вот я сниму 8 фотографий. Невеста при этом обычно падает в обморок, жених спокоен. Как 8? Я говорю, 8 фотографий, которые вы будете показывать, и которые будут интересны всем. И люди не будут зевать, глядя на них. Их можно печатать в журналах, повесить на стенку и гордиться. И я тоже себе, так сказать, положу в портфолио, и люди будут, как красиво, будут говорить они. Могу снять я, или пригласите еще проще папарацци, который снимет вам эти 2500 фотографий, как вы с родственниками целуетесь, как родственники с вами, как кто-то там в каких-то безумных конкурсах участвует. Да, как кто-то там пролил на себя там, или выпил залпом бутылку водки. Пожалуйста. Я понимаю, что они нужны, что людям весело, что им хочется, что это принято. Но их однажды посмотрят, и больше никто никогда не достанет.
Не вернется, да.
И слава богу. Но самое лучшее — нанять еще одного человека, который бы снимал, вот просто сказать, это обычно не очень дорогой фотограф, который ходит, щелкает там все подряд, все счастливы, все позируют, делают ему всякие рожи там в камеру, да, кричат «Тагил». Да, и все замечательно. А я вот сделаю эти... Ну, могу сделать и я в свободное время. Мне, в общем, на самом деле несложно.
А как у тебя получается? Вот, ну, понятно, то есть я глядя на твои фотографии, даже некоторым образом там наблюдая вживую, то есть если приходит балерина, которую последние 20 лет учили, как правильно стоять, как руки двигать, то есть там божественные движения, и как она не встанет, она везде прекрасна. А потом приходит частный клиент в возрасте, со страшной физиономией, с отсутствующей фигурой, как тут-то ты трудишься.
Ну, наверное, Дима, надо любить свою работу. И задачка. Тебе дали задачу. Это интересно, да? Реши ее. Реши ее легко, быстро и изящно. Это очень просто, да. Придумай свет, придумай позу, придумай одежду, сделай человеку удобно, комфортно. Или наоборот, сделай человеку некомфортно. Может быть и такое. Чтобы он как-то, вот сказать, и подлови. То есть реши эту задачу. Ничего сложного на самом деле. Есть такая, да, смешная присказка, что сними модно. Не можешь модно, сними стильно. Не можешь стильно, сними красиво. Не можешь красиво, сними богато. Не можешь богато, сними резко. Ну, что ты сделай.
Ну, как в известной песне, стукнул раз, специалист, вижу по нему.
То есть, ну и, конечно, все равно, вот я считаю, многие, приходя в студию, говорят, какое у вас комфортное место, как у вас тут здорово. И не скрою, да, очень часто приходится людям как-то говорить, что, знаете, уже закончили, уже вот. Не хотят уходить.
Дверь там.
Не хотят уходить. Это правда, потому что вот все сделано для того, чтобы было удобно. Чтобы было комфортно, чай, кофе.
А как у тебя хватает физических сил на все это? То есть ты многим, так сказать, не очевидно, но, например, фотографы, скажем так, другие, которых я наблюдал, если большая студия, то обязательно присутствуют помощники. Он один сам не делает никогда ничего. У тебя никогда помощников нет, я во всяком случае никогда не видел. И ты всегда все делаешь сам. Это, в общем, если кто не понимает, серьезный тяжелый физический труд. То есть там чемоданы с оборудованием привези, все это расставь, все это держи, закрепи туда-сюда. Это надо непрерывно бегать, при этом не забывать держать в голове искусство, чтобы было хорошо и красиво. И резко, как мы помним. Вот, как ты?
Хотя бы.
Да, да. Откуда силы берутся?
Ну, такое. То есть, с одной стороны, Дима, конечно, ты затронул больную тему. Не солидно не иметь помощников, как показывает опыт.
Гаврила и хомяк потащили, да.
Это да. Но на самом деле, то есть, у меня были помощники. Их очень быстро забирают и, как ни странно, забирают в кино. Такой вот клипмейкер, знаменитый Костя Черепков, который, сказать, Север Студио, который снимает очень много, сказать, звезд и очень много клипов, поработал у меня помощником, помогал, таскал и все, сказать, делал. Ну, как-то они вот все очень быстро поработали со мной, ну, звезды, да, атмосфера и все остальное, все творят, и они уходят в кино.
Ну, то есть научил, дал достойный уровень.
И, собственно говоря, может быть, я немножко устал от того, что мне надоело учить людей. Я и помощников. То есть понятно, что помощник же не просто физическая сила. Надо, чтобы он очень тонко чувствовал.
Конечно,
очень надо, чтобы он умел говорить. Очень надо, чтобы он создал ту же, не разрушил эту хрупкую атмосферу. Она иногда бывает очень хрупкая. Понимаете, когда ты снимаешь, да, обнаженную звезду или девушку просто обнаженную, да, надо, чтобы в студии была такая, так сказать, в общем, понятная совершенно атмосфера. Ну, ты прекрасно это видел, да, много съемок делали. Чтобы он понимал, что я хочу снять. Куда посвятить. И, собственно говоря, я не вижу в этом ничего такого. Да, они тяжелые. Свет, оборудование, да, его надо тащить. Но я не вижу в этом ничего такого для мужчины, чтобы он не мог сделать. Но, может быть, даже иногда полезно. Потому что я очень часто приходил на съемки и к великим фотографам, и к каким-то рекламным студиям. И не скрою, что очень много работал в кино. Я имею в виду не как оператор или как режиссер, как фотограф в кино. Но там вот четкое деление, да, оператор, есть оператор, да, световик занимается светом, режиссер ставит задачу. И вот эти люди должны все время координироваться. Зачем я могу это сделать на съемке один, четко понять, что мне нужно, быстро все поставить, может быть, это там удлинит, ну, какие-то считанные
секунды. Здоровья-то как хватает?
Йога. Дима, последние 9 лет только йога, но зато каждый день. Полтора часа йоги в день, стояние на голове и все остальное.
Действительно так помогает?
Я точно не упаду на съемках, я последний сдамся. Об этом, ну, на самом деле, всегда на съемках должен быть человек, который своей энергией держит всех. Я пробовал, я пробовал и показывал, и вот, опять же, вспоминая Катю Бобкову, которую я ей показывал, Если я сделаю вот так, упадут все сразу. Все, никто не будет. Модель упадет сразу, и то, все. То есть, ну, понятно, что, сказать, мы должны еще снимать, но всем будет тяжело. На самом деле, это же как в любом процессе, да? Что бы ты ни делал, ты можешь делать весело, задорно, радостно, там, энергично, а можешь делать трудно, тяжело, да. Тягомотина такая.
Преодолевая. Все,
преодолевая, да, сражаясь. Выбери. Все зависит от тебя. Выбери, как ты хочешь.
Ну, у нас в основном выбирают с угрюмой рожей и рассказывать, как было тяжело, плохо и вообще. И ничего не получилось.
Это любимая работа. Я даже не назвал бы это работой, это образ жизни. Зачем это делать угрюмо?
Редкий случай жизненного везения, не когда знаю. Ты можешь
я
заниматься.
Я не бываю на других съемках, мы с фотографами не встречаемся, на моих всегда. Обычно вот как-то я не встречал, чтобы два фотографа позвали на съемку.
Да, так не бывает.
Да, а на съемках всегда весело. Но это действительно весело.
А давай вернемся немножко назад. Вот ты рассказал, что ты учил людей, что люди двинулись по, так сказать, карьерной лестнице, получив неплохие навыки в общении с тобой и переняв у тебя там некие, так сказать, элементы мастерства. Вот мы разместили объявление про фотошколу. Угу. Что в рамках этой фотошколы ты можешь предложить публике? На что это будет похоже? Какие результаты там и прочее, прочее?
Ну, я бы чуть-чуть пораньше бы начал, да, собственно говоря, что мы вообще хотим. Не секрет, что мы друзья. Не секрет, что нам очень нравилась вот та бездуховность, которую мы снимали.
Она была прекрасна, она да. прекрасна и сейчас.
И мы решили, что это надо продолжать. Это надо продолжать, и нам бы хотелось сказать, ну, понятно, что мы снимали вот... Вот календарь, который потихонечку сейчас выкладывается, да, это достаточно, на мой взгляд, очень интересная работа. Но давай поговорим, да, уже о таких низменных вещах. Угу. Это деньги.
Естественно.
Это много моделей, которым надо платить. Это визажист, это одежда, это реквизит. Там задействовано столько реквизита, которые пришлось приобрести и погубить. Да, или да, частично да. съесть во время съемок.
Да. Плюс студия, плюс это ты, плюс амортизация оборудования и прочее. Да. прочее.
Модель.
Я.
Да, замечательная модель. Собственно говоря, мы не хотели бы дальше это делать, как бездуховность. Сказать, там. Угу. Заплатил деньги, получил фотографии. Мы решили, что такие вещи должны выкладываться в студию. Просто выкладываться в интернет. Но... Скажем, делать это вот совсем бескорыстно не очень хочется, потому что, ну, просто нет возможности. А хотелось бы не просто, так сказать, снимать в студии, а хотелось uh-huh. бы и не календарь раз в год, а хотелось бы чаще, ну, может быть, там, раз в 3 месяца, ну, в идеале ездить на острова. Встретились мы с Димой в Таиланде, да, взяли туземок и сняли новую, назовем это, так сказать, проект, какой-нибудь новый проект «Бездуховность» с таиландскими женщинами.
Да.
Не трансвеститами.
Нет.
Да. И мы придумали, что, собственно говоря, может быть, и есть смысл открыть школу, тем самым зарабатывать на такие проекты.
То есть именно на проекты, не с целью личного обогащения,
нет,
а именно
нет,
на проекты.
Нет, да. именно проекты, да. Честно говоря, вот я очень много работаю, и, в общем, мне хорошо платят, но... с личным угощением как-то не получается, и это меня совершенно не расстраивает. У меня всегда очень хороший свет, прекрасная аппаратура. Ну, ты хочешь быть пилотом Формулы-1, тебе нужна новая машина.
Конечно.
Ты всегда да. участвуешь в этом процессе. Зато я чувствую себя прекрасно и, в общем, совершенно не думаю. Мне не надо бегать по городу, отдайте мне там кольцевую вспышку или отдайте мне, пожалуйста, вот какой-нибудь это, где взять. У меня все есть.
А как ты вообще это видишь? Вот, то есть... Берешь девчонку, и ты подробно в ролике рассказываешь, как это, что это, как стоит девчонка, как стоит свет, где стоишь,
да, конкретно ты, что о делаешь. О школе существует два мнения. Значит, первое, это западное. Как учат вообще? Uh-huh. Есть Дима, который пропагандирует такой нормальный армейский способ. Делай, как я, и получишь тот же самый результат, такой вот ефрейтовский, сказать,
да.
сержантский. Сержант, прости, не служил в армии, прокололся. Ну, я лейтенант, старший да. лейтенант. Не, капитан уже. Да. Вот, это правильный способ такой, да, вот угу, делай так. Угу. Существует западный способ, тот же возьмем St. Martin School. Мы делаем такую творческую атмосферу, делаем такой рассол, что соленый огурец, хочет или не хочет, так сказать, огурец через неделю будет засолен.
Будучи погруженным.
Да, будучи погруженным. Если ты делал все правильно, он засолится, так сказать, совершенно неважно. Поэтому я думаю, что истина, она где-то между. Uh-huh. Она и там, и там. Uh-huh. То есть она во всем этом процессе. Поэтому я предлагаю делать 3 вида роликов. Значит, собственно говоря, школа планируется как такое видеообучение. Возможно, мы будем делать мастер-классы. Возможно, но понятно, что на мастер-классы придут, сказать, десятки людей. Да? Это конечно, считанные до единицы. Да. Тем более, это, сказать, доступность в каких-то крупных городах. Не удастся прийти, там, сказать, там, из маленькой деревни, да, сказать, вряд ли есть возможность туда доехать. Поэтому хочется сделать видеоролики, которые будут рассказывать. И, собственно говоря, эти видеоролики делятся на 3 категории. Первое. Я буду рассказывать о съемках журналов и звезд. Максим. Сейчас на всех съемках снимаются бэкстейдж. То есть такой специальный человек с камерой, который, так сказать... Ну, я буду пояснять, как это происходило, что происходило. И, собственно говоря, мне кажется, это будет создавать вот эту необходимую атмосферу. Второе. Мы будем, снимая Диму, или какие-то различные проекты, а их достаточно много. Скажем, вот замечательный проект с балеринами снятый. Ну, вы знаете, что балерины танцуют у станка. Собственно говоря, мы взяли балерину и привезли их прямо в цех станкам.
К станкам.
Да. Получился потрясающий проект. Всем нравится, да, особенно заказчику нравится, да. Потому что люди, которые общаются с металлом, вдруг увидели не железо какое-то на своих станках, а балерин, да, и это произвело переворот. А учитывая, что, так сказать, производители станков в Малайзии в основном там, где-то там, то у них просто снесло крышу, это совершенно, так сказать, очевидно. Да. Такого они вообще представить себе не могли.
Да.
Да, так вот, значит, снимая Диму, будем делать подробные видеоролики, как снимается этот процесс, как снимается, почему ставил свет, как пришла идея, как, в общем-то, идея сформировалась, почему вот так, а что будет, если поменять. Ну и, помня о, так сказать, сержантском способе, будем делать совсем простые, элементарные ролики.
Как сделать резко?
Как сделать? Как снять портрет одной вспышкой? Как снять там девушку в полный рост? Как снять там, может быть, если нам YouTube позволит, ню? Ну, как-то будем там, да, заклеивать. То есть такие простые обучающие ролики, которые, может быть, ну, наверное, нужны. Понятно, что это как набор инструментов, да. Если у тебя есть эти инструменты, ты можешь творить. Ну, вот эти вот кусочки, эти инструменты или кусочек конструктора должен, просто сказать, пройти и уметь делать. Дальше уже, чтобы собирать что-то более сложное.
Ну, то есть мы попадем, так сказать, в творческую кухню, где ты изнутри покажешь, как ты это придумал, почему придумал, объяснишь, почему придумал так, для чего это надо, как ты это реализовал технически и что получилось в итоге.
Мне кажется, это вот создаст эту необходимую атмосферу и будет интересно. Ну и мы за это попросим небольших денег. Ну, я верю в людей, и мне кажется, что там заплатить небольшую сумму легче, чем вводить. Только по подписке вы увидите, только да, заплатив, не, да. Не, не. Поэтому хотим попробовать.
Да.
Мне кажется, это будет интересно. Ну, собственно говоря, все зависит от нас. Сделать это интересным.
Ты обмолвился, что грядет некий переезд. Куда это ты собрался?
Дим, меня давно звали в Москву. Очень давно звали в Москву. Там все звезды, все журналы, вся, к сожалению, творческая жизнь происходит там. Я очень долго отказывался и отнекивался, но мне сделали предложение. Мне предложили 350 метров в студию на Винзаводе.
Ты меня переплюнул, у меня 250.
Дима, там для тебя всегда половина студии точно есть.
Винзавод мечта.
Да. И сейчас это обсуждается, но, в общем, есть большая вероятность, что, конечно, очень хочется. Очень хочется перебраться поближе к звездам и получить такую огромную студию.
Ну, я новые думаю, возможности. Я думаю, что это
москвичи, зияющие. Я к вам еду.
Я думаю, что это зияющие просто перспективы и необъятные края, неохваченные.
А будете у нас в Москве? Заходите.
Спасибо. Ну, в общем-то, вот на этой жизнеутверждающей ноте и закончим. Пожелаем Олегу удачи на новом месте. Ну и ждем роликов фотошколы.
Да. Пожалуйста, все обучайтесь фотографии. Это очень интересно. Это очень интересно, это лучшая профессия. Когда я прилетел в Америку, такая темная женщина на иммиграционном контроле сказала: «А вы кто?» Я говорю, «Я фотограф». «Я вижу, что вы фотограф. Вы фотограф чего?» Я говорю, «Я фотограф журнала «Максим Playboy». Она говорит, матерное слово, с факин там, «У вас же лучшая работа для мужчины в этом мире». Я говорю, «Боже мой, можно я ваши слова буду использовать?» «Проходи», сказала она. Да. Так что, присоединяйтесь.
Ждем. Ну, а пока всего хорошего.